Жизнь космическая везде развивается циклично, по спирали. Виток сменяет виток, устремляясь в бесконечность. В больших ритмах есть ритмы поменьше, в них еще меньше и так далее. Человечество прожило уже 4 коренных расы, а 5-я подошла к своей 6-й, предпоследней ветви или подрасе. Впереди еще 6-я коренная и 7-я коренная раса. Всего человечеству надо пройти 7 расовых циклов за весь 4-й глобусный круг. Каждая из 7 коренных рас состоит из 7 подрас, то есть 49 меньших подрасовых циклов за время одного глобусного круга. 7 рас – это 7 ступеней развития сознания разумных существ. Смена коренных рас на Земле не первая и не последняя. Процесс этот планетарный и регулярный. Он сопровождается пространственными и космическими явлениями. Большинство из них грубо физическому глазу не видны. В результате разделения человечества многое из того, что не способно развиваться дальше, убирается с планеты. Уходит то, что не накопило духовно-психических сил для подъема на более высокую ступень развития. Для готовых к дальнейшему развитию на Земле открывается и широчайшая дорога для благоприятного развития новой расы, основу которой составляют лучшие зерна расы предыдущей. Ожидаемые пертурбации на планете могут быть более сильными, чем предыдущие, прежде всего, потому что нынешняя смена не просто очередная смена эпох, юг. На Земле эволюционно-временных циклов 4. Как повествуют древнеиндийские веды, данные человечеству десятки тысяч лет назад. Подобно тому, как есть 4 времени года, 4 человеческих возраста, 4 фазы Луны и тому подобное. Светлая эпоха, Сатья-юга, начинает коренную расу. Она на 4 четвертых светоносна, когда на 100% идет исполнение космических законов человечества. Следующая, Трета-юга, на 75% исполняет законы. Два пара юга на 50%, а Кали-юга всего лишь на 25%. Переход от юги к юге до определенного момента последовательный и плавный. Но он не может быть таковым, когда четырехчастный цикл завершается, когда темная эпоха, Кали-юга, сменяется светлой эпохой или Сатья-югой. Это довольно резкий переход. Силами света в космической теософии сказано, что для перехода на более высокий уровень развития духа материи, планеты и человечества должна быть утончена до необходимой степени. Силами света в космической теософии сказано, что для перехода на более высокий уровень развития духа материи, планеты и человечества должна быть утончена до необходимой степени согласно великим планам эволюции Земли и всей Солнечной системы. Этот переход из Кали-юги в Сатью-югу может напоминать как бы мгновенный выход человека на яркий солнечный свет из мрачного темного подземелья, где при слабенькой свече было проведено много лет. Великие учителя Шамбалы признаются, что они не знают более темного времени, чем 20 и 21 век. Положение мира, как море в бурю. Бездуховная эпоха сменяется в высшей степени эпохой духовной. Чтобы это произошло, чтобы сознание людей могло коснуться высших сфер, удары по материи личностей должны быть очень сильными. В темную эпоху материя, облекающая земных жителей, особенно груба. Поэтому в Агни-йоге этот удар по материи человеческих интересов не случайно сравнивается с ударом бревна по затылку. Это означает лишь одно. Человечество ждут потрясения, каких не знало оно за время своего плотно-физического существования, то есть за все 18 миллионов лет. У нас не было более сложного времени, как эта смена рас. Да, незримая битва не была так велика. Теперь в нее вовлечена вся орбита земная. Солнце новых энергий сияет над сердцем азиатского материка, над той землей, которая давно не знала потопов и катаклизмов. Подрастает в России новая инкарнация людей, то есть духов, выдержавших великие испытания в ее жизни и впитавших высокие заветы Евангелия, Бхагавадгиты, Дхаммалады и древних вед. Дхаммапады и древних вед. Мужает Иван Стотысячный, наследник святого Сергия, Христа и Будды. Впрочем, общеконтинентальные различия Запад-Восток уже не имеют прежнего значения, так же, как и попытки включить Россию в семью так называемых цивилизационных старателей, чем большевики-бундовцы настаивали на мировой коммуне. Но это была бесплодная утопия, хотя кое-кто настаивает на ней еще старательней, чем большевики-бундовцы настаивали на мировой коммуне. Идет индивидуальный набор в армию спасения капитализма. Творение сатаны, то есть его плотскую цивилизацию, надо срочно спасать. Идет также и страшный суд, то есть разделение земных людей на светлых и темных. Западной цивилизации собственников в ней нет места. Оттого все зловонные ее стоки хлынули на экраны славянского телевидения, на страницу бульварной российской прессы. Обреченные бесы и демон, краты, устраивают последние шабаши, выискивая себе подобных бесов среди российских бесноватых. Идет отсев. Газеты грозят исходом якобы русских в Европу и в Америку. Переполошившийся западный обыватель ставит иммиграционные ограничения. Но исход, скорее всего, будет в обратную сторону. Таков много раз повторяющийся парадокс очевидного и реального. Парадоксальная страна. Для русских родина со всеми ее недостатками издалека представляется едва ли не царствием небесным. Такова сила русского космического магнита. Но как относиться к западным демократам, которые ставят славянам заведомо невыполнимые условия, то есть переделать душу на пошлый евро-западный манер, а взамен обещают конвертируемую валюту, новейшие технологии разрушения сознания, безмерное потребительство, гомосексуализм, дешевый собачий секс, всяческий разврат и кровавый Голливуд. Нарушая законы космической жизни, убивая, разрушая и утверждая неистовое человеконенавистничество, западные князья тьмы, недобитые в 1949 году вместе с сатаной, думают, что они защищены денежными мешками и атомными ракетами, что могут уйти от ответственности перед космосом и остаться безнаказанными. Напрасны надежды мутантов и махровых сатанистов. От обратных ударов закона кармы еще никто и никогда не уходил. За все содеянное неизбежно придется отвечать и полностью оплатить своей жизнью. Ужасна участь этих цивилизованных зверей, делателей зла. Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране, но наблюдайте идущий развал. Но Восток возрождается. Страх перед новым вызван недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но ярая справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. Так писала матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих еще в 1954 году. Согласно всем древним пророчествам, самый конец Кали-юги пятой подрасы, пятой коренной расы человечества будет ознаменован катаклизмами, которые обрушатся в первую очередь на Японию, Европу и Северную Америку. А Сибирь, Алтай, Монголия, Северная Индия, согласно тем же пророчествам, менее всего подвергнутся стихийным катастрофам именно в силу того, что отведены под рождение нового культурного мира. Но не возгордимся же своей избранностью. Избрано место на земле, а не люди. Каждый подлежит страшному суду, где бы он ни находился на теле планеты. Огненные вибрации новой эпохи могут оказаться непосильными для всех, тяготеющих вниз, в бездну грубо материальных интересов и плотских удовольствий. Если у россиян и есть какое-то преимущество перед европейскими народами, то оно во множестве испытаний, которые выпали на их долю. С этой точки зрения родиться в России – большое счастье. И наоборот, несчастье – родиться где-нибудь в Швеции или в Швейцарии, долго пребывающих в безбедном, сытом расслаблении духа. Главный завет Иисуса Христа – это сознательный выход на распятие своей смертной личности как условие воскресения и вознесения своего духа. Этот великий завет большинством земного человечества не понят. Церковно-сектантские рабы Божии предпочитают твердить, что он погиб якобы за людей, простив грехи лишь восцерковленным. Но это сатанинская ложь. Он погиб из-за земных преступников и от рук преступников, подлых и злобных. Так неужели некое второе пришествие снова станет искуплением низости землян? Нет. Теперь очередь людей земли самим пойти на крест. И Россия 20 века явила такую готовность. Не смутить эту готовность никаким обольстителям. И устрашителей Русь видела всяких и всяческих. Глобальные гешефтмахеры пытаются убедить россиян, что 73-й год советской власти – это, мол, бросовый период в мировой и русской истории. Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу пришли большевики. А с чем пришел к страшному суду машинорыночный Запад? С природой, ограбленной и деградирующей во имя скотских потребностей человека – стоящим взрывы огромным неуравновесием богатых и бедных государств. Говорят о якобы готовности западного человека откликнуться на чужую беду. Но бросить крохи с барского стола – это еще не означает доказать Богу свое добросердие. Человек проверяется в огненных испытаниях. Когда Россия истекала кровью под ударами гитлеровских фашистов, то Запад, несмотря на все просьбы Советского Союза открыть второй фронт, ограничивал помощь яичным порошком и свиной тушенкой. Не хватает якобы судов для форсирования Ла-Манша. И трудно в Африке. Нет, якобы денег у англоамериканских сионистов, содержащих Гитлера, для уничтожения гитлеровских фашистов и тому подобное. И только в 1944 году, когда судьба антифашистской войны была уже решена, то последовала высадка англоамериканцев во Францию, ибо западные сатанисты боялись опоздать к дележу немецкого пирога. Но когда истекающий кровью фашистский зверь устроил евросоюзникам разгром в Арденнах, то британский Черчилль умолял Сталина предотвратить полный разгром англоамериканских войск. И тогда маршал Жуков начал масштабное наступление на Восточном фронте для полного разгрома немецких фашистов, созданных самим Иеговой или Сатаной. К Богу на страшный суд со свиной тушенкой и компьютерами являться бесполезно. Не задобрить его и толстыми пачками ассигнаций, и толстыми свечками, и бесплатными тиражами иудейской Библии, которые усердно поставляет очень благочестивый Еврозапад в якобы безбожную Россию. Царство Божие внутри нас есть, и берется оно силою. А мужество, терпение, бескорыстие как раз и являют необходимые составляющие этой божественной силы. Самые страшные годы в истории России – это годы советской власти. Но это одновременно и ее апофеоз, и ее крестный путь перед воскресением Духа. Эту истину никогда не понять рыночным лавочникам-миллиардерам, которые временно купили прессу с потрохами правительства России и стран СНГ. Ленин и Сталин навсегда останутся в русской мировой жизни как великие и страшные вожди. При этом Ленин еще и как человек, распявший себя на кресте сверхчеловеческой работы. К счастью, такое понимание жизни Советского Союза начинает утверждаться и в народе. И это тоже залог ее воскресения. Главные истины высказаны давно, тысячи лет назад, чтобы напитать, если не все, то лучшие сердца. Но истина потому и называется истиной, что свет ее и грани ее бесконечны. Возлюби Бога всей силой разума, всей крепостью души, а ближнего, как самого себя. Сегодня Бог и ближний – это Россия Ивана Стотысячного. Это истерзанная, могучая, безропотная, сердечная страна. Это последняя надежда духовно обнищавшего человечества и Бога. Кажется, лучшие люди Запада начинают это осознавать и помогают России. Но разве гуманитарные посылки и обреченные на уничтожение технологии ей нужны? Помочь России – это понять ее. И не пытаться переделать ее на западный шкурно-сексуальный манер. В случае успеха библейской концепции богоизбранности такая операция в кавычках закончится летальным исходом для всего человечества и для самой планеты. Этого, кстати, очень желает комитет 300, то есть недобитая черная иерархия князя тьмы, уничтоженного в октябре 1949 года. Сатана, он же князь тьмы, Иегова, Яхве, лже-Люцифер, владыка земли и так далее – был уничтожен величайшим логосом Солнечной системы Архангелом Михаилом 17 октября 1949 года. Почему именно в этот день? В этот день сатана собирался сбросить на Советский Союз и соцстраны 300 атомных бомб самолетами своих англо-американских властимущих помощников-рептилоидов. И, как всем известно, он же не смог победить силы света Солнечной системы на этой земле сверхмощным немецко-гитлеровским фашизмом. Тогда князь мира сего решил уничтожить ненавистную Русь и ее союзников атомным оружием. Ибо ему удалось к концу 1949 года руками англо-американских сатрапов создать 300 атомных бомб. В этом случае жизнь на Земле была бы полностью уничтожена атомной радиацией. «Все беды человеческие от невежества», – говорил великий Будда. И главная беда человечества – это стремление земных людей приспособить Бога под размеры своего плотского ума, а не наоборот. Огненное крещение, в эпоху которого вступила Земля, переменит все. Очертания материков, климат планеты – способы производства вещей и даже наши физические тела. Обширные центрально-азиатские территории предназначены стать местом расселения новой сверхчеловеческой расы. Почему? Потому что это наиболее незагрязненное пространство Земли. И с точки зрения физических, и с точки зрения психоментальных параметров. Рачительный хозяин всегда оставлял почву под пар и залежь. Если же отдать продажной цивилизации капитализма эти места Земли, то исчезнут последние резервы нашей планеты. Расчленение России, которого добиваются многие западные эгоисты-бизнесмены и их продавшиеся подельники, пятая колонна, внутри России, может опасно нарушить военно-политическое равновесие в мире. Америка, седалище сатаны, тщеславно надеется удержать это равновесие с помощью своего военно-экономического потенциала. Но если грянут в США катаклизмы, а они уже начались, если сдвинется магнитный полюс планеты и участятся разрушительные ураганы, засухи и землетрясения, то темному мировому комитету 300 и США будет не до европейских, тем более не до мировых проблем. Закипит исламский мир, заговорят растущие аппетиты перенаселенного Китая. Что будет тогда с миром? А если двинется на Европу голодная, зараженная СПИДом Африка, вакцинированная смертельной продукцией англо-американского мирового фармацевтического картеля? В каком положении окажется новое человечество на окончательно испорченных буржуазной цивилизацией землях расчлененной России? Какими средствами сможет она противостоять наступившей мировой анархии хаоса? Россия, как пристанище нового культурного мира, принадлежит всему человечеству, а не только живущим на ней народам. Новая раса соберет людей по духу, а не по языку и не по крови. Кроме того, возникший новый тип людей обеспечит спокойное преобразование старых рас, как это было с возникновением арийской расы, до сих пор живущей вместе с остатками четвертой атлантической расы. Родовые муки нового человечества можно уменьшить, но помешать космическим планам величайшего логоса Солнечной системы еще никому не удавалось. Это всегда вызывало глобальную катастрофу, то есть жестокий обратный удар космического закона, абсолютной справедливости. Говоря об обреченности капиталистической цивилизации, не следует рассматривать этот факт как плату за грехи. Вообще, процесс умирания той или иной цивилизации, как и любого живого организма, лучше виден в контексте всей эволюции Земли. Катастрофы на ней случались не однажды. Материки уходили под воду или сжигались огнем подземным и надземным, а люди перемещались на новые территории Земли. Если толпы не безумствовали и не упорствовали, то процесс смены культур, цивилизации и рас проходил более спокойно. В противном случае космические часы убыстряют свой ход. Также процесс смены культурно-социальных циклов не будет дурным отрицанием, как бы ни бесчинствовали толпы ограниченных эгоистов-собственников. Диалектическое отрицание всегда предполагает синтез. И тогда лучшие достижения материальной цивилизации органически впишутся в культуру огненной эпохи Водолея. Закат капиталистической Европы означает умирание ее грубо-материалистического духа, умирание культуры, обслуживающие низшие животные потребности человека. Никакая эволюция невозможна без накоплений культуры. Истинная эволюция совершается лишь на основах знания и красоты. Лишь ценности культуры дадут разрешение труднейшим житейским проблемам. Личность, род, государство могут расти лишь на основе истинной культуры. Николай Константинович Рерих, логос нашей планеты, писал: культура есть почитание света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения культуры, мы найдем синтез действенного блага, очаг просвещения и созидательной красоты. Осуждение, умаление, загрязнение, уныние, разложение – все порождения невежества неприличны культуре. Ее великое древо питается неограниченным познаванием, просвещенным трудом, неустанным творчеством и творчеством благородным. Камни великих цивилизаций укрепляют твердыню культуры. Но на башне культуры сияет алмаз-адамант любящего, познающего, бесстрашного сердца. Любовь открывает эти врата прекрасные. как всякий настоящий ключ, и любовь эта должна быть подлинная, самоотверженная, отважная, горячая. Там, где истоки культуры, там источники горячи, и бьют они из самых недр. Где зародилась культура, там ее уже нельзя умертвить. Можно убить цивилизацию, но культура, как истинная духовная ценность, бессмертна. Потому и радостна пашня культуры, радостна даже в самых крайних трудах, радостна даже в напряженных битвах с самым темным невежеством. Зажженное сердце не ограничено в великой беспредельности. Там, где истинная культура, там и мир, и правильное решение труднейших социальных проблем. Культ духа, культ света есть накопление высочайшего знания, высочайшей красоты и, как следствие, высочайшей благодати. Идти можно, зная лишь направление. Народы, утерявшие направление, погибли или вырождаются, являя жалкие остатки когда-то великих рас. Бушмены, австралийцы, племена Океании являются тому примером. Это не новые племена, нарождающиеся, но вымирающие и впавшие в младенчество дряхлости. Отсутствие связи с иерархией света Земли и Солнечной системы, отсюда непонимание законов космической эволюции и нарушение законов космической жизни, отсутствие внутренней и, как результат, внешней культуры приводит к затемнению сознания, оскудению и вырождению человечества. Стремясь расширить сознание землян, духовный центр планеты посылал своих вестников с очередной частицей истины. Сходя на Голгофы и костры, самоотверженные просветители трудились из века в век над развитием сознания людей. Великие посвященные обладали большими знаниями и никогда не провозглашали его своим собственным, признавая то, что всем знанием владеет только логос планеты, логос нашей звездной системы и так далее. И так будет всегда. Именно такими посланниками иерархии сил света была семья Рерихов. Через них людям оказывалась помощь в подготовке к небывалым временам эпохи огня, эпохи Матери Мира, эпохи культа духа. Новая эпоха характеризуется усиленным проникновением в ауру Земли тонких огненных энергий из космического пространства Солнечной системы. В 1924 году планета Венера, человечество которой в своем эволюционном развитии намного опередило человечество Земли, приблизилась к нашей планете на небывало близкое расстояние и своими лучами коснулась Земли. Это создало на ней центры притяжения пространственного огня и положило начало на Земле эпохи огня. 15 апреля 1935 года в Белом доме Соединенными Штатами Америки и представителями 21 американской страны подписан договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, известный в международно-правовой литературе как «Пакт Рериха», так как предложен русским ученым, философам, знаменитым художникам, представителям иерархии светлых сил Земли и Солнечной системы Николаем Рерихом. «Пакт Рериха» стал мировым фактом. В 1954 году на основании «Пакта Рериха» на международной дипломатической конференции в Гааге была подписана Конвенция о защите культурных ценностей в случае войны и грядущих катаклизмов. В рамках «Пакта Рериха» было утверждено Знамя мира, Знамя культуры, также предложенное Николаем Константиновичем. В одной из книг «Живой этики» сказано: «Именно через внутреннюю культуру возможно приближение к разрешению всех проблем человечества. Лишь во имя ценностей культуры человечество может преуспевать. Культура и мир являются священным оплотом человечества. В дни больших потрясений и материальных, и духовных именно к этим светлым прибежищам устремляется дух смущенный. Лишь во имя ценностей культуры человечество может преуспевать. Ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, являются ущербом для культурного наследия всего человечества. Так нужно всеми силами духа развернуть знамя мира. В нем содержатся все устои культуры. Слова Елены Ивановны Рерих, матери Агни-йоги. Никогда не следует выступать под чужими знаменами. Надо всегда под своим. У нас знамя есть. Знамя мира, знамя владык. Ничего не отрицает, что от света. Не осуждая никого, мы резко отмежевываемся от тьмы, от служителей ее и от темных течений. С тьмой сотрудничество недопустимо. Потому лучше под своим знаменем. Учение дано новое, неповторимое. Владыка ведет новым путем. Не вливают вино новое в меха старые. Пакт мира направлен на охранение памятников культуры, истинных сокровищ духа человеческого. Культура духа – это истинный путь к процветанию человечества. Силами света было сказано, что изъять имя Рериха из пакта значит лишить его сердца. Истина, имя и уважение к нему есть единый якорь спасения. Как известно, без сердца жизнь становится невозможной. Помнить следует, что без руки водящей судьба многих уподобится судьбе котенка в бурном море. Николай Константинович Рерих, гуру, строитель, посланником света его назовем, миру принесшим весть иерархии, Евангелие нового царства, нового мира, новой эпохи. Евангелие огненное или Евангелие огня провозвестил он миру, и в этом смысле его посланничество. И в этом смысл его посланничества. На сломе старого мира, когда было еще совсем темно, встал он, подобно столбу огненному, на распутье мировых дорог. И великое понятие огня йоги пронесли по земле от края до края, впервые обращенное ко всем людям. Он заложил руками своими основания для утверждения преображения планеты, сочетав знания астрологического момента Земли с провозвестием нового учения жизни. Деятельность его всепланетна, и все народы Земли объял он мыслью своей. Можно ли представить себе, какую чудовищную волну противодействия, тупости людской, косности, невежества и мрака пришлось ему преодолеть, чтобы заставить зазвучать не только отдельных людей, но и целые страны, и даже глав их на призыв, утверждающий знамя мира, знамя владык. И в начале эпохи Матери Мира он открыто на весь мир среди современной механической и бездушной цивилизации произнес великое понятие Матери Мира. Из глубин Азии, из самого сердца ее, он взял и дал миру могучий образ твердыни света, запечатлев его на полотнах своих, дабы люди видели и знали, что там, в сердце Азии, существуют действительно и живут великие предстатели за человечество. О бытии великого братства повестил он миру явно, открыто, не боясь того, как встретит его провозвестие мир. И он победил чудовище невежества, ибо страны признали его, приняли его, и подписи 21 государства запечатлели пакт мира. Огненные зерна, начало огненной эпохи были заложены по всему свету, с тем, чтобы в должный момент, когда пробьет час предуказанный, дать свои мощные огненные всходы. Не сразу зреют дела великие, но ко времени нужному, созвездиями утвержденному, когда тьма, не видны очертания строения планетного, но когда лучи нового светила зальют землю и тьма уйдет, навсегда контуры великого строения выступят во всем своем великолепии тонком, чтобы приобрести конкретные и уже плотные формы на огненно обновленной земле. Строителю огненному, начало нового мира провозгласившему, принадлежит великая заслуга его утверждения. Лишь в веках поймет человечество глубочайшее историческое значение личности гуру, строителя и посланника иерархии. Иерархии, иерархически он назван гуру. И поистине он является учителем человечества, давшим людям еще не понятое и неоцененное ими сокровище духа. Но время идет. Часы эволюции отбивают ритм свой. И близятся сроки пробуждения человеческого. Неотвратима эра огня и неотвратимо воскресение духа от тьмы невежества и отрицания. История отмечает много случаев, когда самое значительное событие, имевшее впоследствии всенародное значение, проходили недооцененными или даже незамеченными для современников. О пакте и подписании его, конечно, много говорили и писали в свое время. И лучшие умы и сердца радовались и приветствовали небывалое в истории событие. Но оно осталось как бы без продолжения. И последовавшие за ним перевороты, войны и бедствия затмили случившееся в памяти людей. Прошло много лет, и войны и раздоры дошли до того рокового предела, за которым вплотную стоит гибель планеты и человечества. И тогда вдруг стихийно в планетарном масштабе поднялась идея мира, приобретя такую мощь и несокрушимость, с какой никогда еще не возникала в сознаниях и сердцах нашего воинственного человечества. Как будто зерно идеи, пролежавшее много лет во мраке забвения, ко времени выросло до размеров гигантского дерева. Не так ли бывало со всеми величайшими идеями? Мысль об охране ценностей культуры, искусства и науки таила в себе замысел охраны всего живого на Земле. Знамя несло в себе мощный заряд высшей энергии на объединение человечества, ибо только звери в образе двуногих не ценят и не любят искусство и знания. На лучшем совершается истинное объединение. Но тогда не смогли еще сговориться люди, и результатом была гибель десятков миллионов и страшные страдания и слезы сотен миллионов. И теперь уже не только об охране ценностей культуры стал роковой вопрос, но об охране жизни всей планеты и людей, всех до единого. Для сеятеля зерна важен рост его. В этом радость сеятеля. Историческая и космическая справедливость утвердит и его имя, когда человечество дорастет до того. И это будет скоро, ибо страдания и отчаяние безысходности – лучшие пробудители духа. Проснется дух, проснется и память о сеятелях лучших зерен. Благо им. Учитель света землянам, друг мой, космический поток высшей мысли постоянно омывает основания горной твердыни. Твердыня открыта мирам. Огонь, накопленный тысячелетиями, являет силу магнитной мощи и притягивает пространственное пламя. Силой этих комбинированных огней и существует планета. Твердыня света – регулятор огней планетных и силы напряжения подземного огня. Мощь объединенных сердец братьев человечества, огненная мощь, позволяет управлять огнями и удерживать их от прорыва. Трудность в том, что человечество, которое тоже является трансформатором и регулятором пространственных и подземных огней, плохо выполняет свое назначение, хаотическим мышлением и действиями нарушая гармоническое состояние огненного равновесия организма Земли. Как в теле человека, так и в теле планеты эти нарушения вызывают болезнь. Планета больна неуравновесием, причина его – человек. Процесс этот вывел из состояния равновесия стихии. И в результате планете угрожает возможность взрыва полного или частичного. Трудно избежать катастрофы при современном положении сердец человеческих. Велика сила воздействия миллиардов сердец. И страшно опасна она, когда действует ритмично. Люди должны прийти к согласованности и кооперации.
Кооперация между народами вызовет и кооперацию с силами природы и поможет установить общее равновесие. Надо приветствовать всякое желание, всякое стремление и всякую попытку установить мир на Земле. Мир должен быть достигнут любой ценой, иначе планете не устоять. Голубь – символ иерархии. Надо понимать, откуда идет зов о мире всего мира. И каждый, приложивший мысль свою и сердце свое к высшему зову, будет нам сотрудником. Так каждый человек в зависимости от направления мышления может стать противником или сотрудником эволюции. Не нужно каких-то особых действий или решений, чтобы сделаться врагом света или его защитником. Нужно просто проверить мысли и чувства свои и сделать окончательный выбор. Шатающиеся сознания лишь усложняют положение, внося еще больший хаос. Сейчас надо согласиться о главном. Подробности сами займут свое место. Знамя мира в руках строителей новой жизни, нового неба и новой земли. Воля космическая имеет свои пути исполнения высших предначертаний. Голубь мира – наш символ. Неисповедимы пути. Белый голубь и мир – вот два понятия нашей эпохи, неразрывно связанные между собой. Мир летит на белых голубиных крыльях. Что может быть радостнее и желание для человечества? Белый голубь – символ чистоты и невинности, прочно входит в жизнь, как вестник мира. Лучшие умы человечества, лучшие люди земного шара борются за мир. Мир – это слово, которое живет в сердце каждого человека, каждого взрослого, каждого ребенка. Слово «мир» символизирует собой радость и жизнь и наполняет сердца надеждою. Оно несет возрождение к новой, светлой эпохе, несет счастье и приближает будущее. Да, в будущем всегда будет мир, и войн больше не будет. Белый голубь победит войну, этот страшный костлявый скелет с косой через плечо. Белоснежный голубь развеет ужас настоящего и принесет надежду на радость в грядущем, на радость в грядущем дне. Но борясь за мир и мечтая о будущем, нельзя забывать, кем принесена нам весть об этом будущем и кем впервые был заложен фундамент борьбы за мир. Пора, давно пора одичавшему человечеству разоружить свои сердца и попросту, по-человечески подойти друг к другу и протянуть руку дружбы. Конец войне. Мир всему миру. Так завещано, так и будет. Лозунг нового мира – один за всех и все за одного. Таково планетно-космическое назначение человека. Но при условии полной согласованности и равновесия утвержденного. Подобно тому, как в организме человека внутренние неуравновесия порождают болезненные реакции, мгновенные изменения флуктуации некоторых органов, перебои сердца, головные боли и прочее, точно так же высшие принципы планеты, заключенные в человечестве в целом, при коллективном неуравновесии создают вихри и бури и прочие явления несогласованности в масштабе общепланетном. Этому должен быть положен конец, ибо плоть планеты, тело планеты может не выдержать далее. Призывая каждого к утверждению равновесия, говорит учитель света, «Хочу установить сотрудничество сознательное. Человек яро и тесно связан со всем человечеством и с планетой своей, своим домом земным. Забота о нем обязательна для всех». Шатается его основание. Вот почему призыв к объединению столь срочно насущен. Доколь же лучших будут терзать разнузданные толпы двуногих? Все, кто откликнулись на мой призыв мир утвердить на земле, мне сотрудники, говорит учитель света, независимо от того, кто они, где они и как веруют, и даже веруют ли вообще. Непризнанными верованиями утверждается сотрудничество, но действиями, созвучными с теми мыслями и зовами, которые мы посылаем в мир. И вы, уставшей от борьбы непосильной и напряжения тяжкого, знайте, что мне помогаете по мере своих сил и даже сверхсильно. И помните это, когда особенно трудно. Итак, утверждая равновесие в себе, творите дело не личное, но общепланетное и общечеловеческое. В этом значении качеств духа. Как бы лучше объяснить, что все, что творится человеком и что происходит в нем, имеет большое пространственное значение. Батарея человеческая взаимодействует с пространственным огнем. Нельзя отрицать наличие пространственной жизни. Отрицание завело людей в тупик, из которого нет выхода. Невесело в мире. За улыбки немногих благополучных страдают множество. Этому время пришло конец положить. Идет последний призыв под знамена счастья, под знамена будущего, под знамя Майтреи. Мои и те, кто суждены мне, по призыву моему объединяться в яром утверждении нового мира согласованности на земле. Мы идем в будущее, и слово, друг и друзья, пусть будет нам словом, зовущим под знамя Владыки, под знамя дружбы и единства всех народов земли в свете Владыки Майтреи. Главная цель знамени мира – объединение сознаний всего мира на понимание культурных ценностей, на осознание самодавлеющего и руководящего значения творчества духа человеческого, приводящее к осознанию иерархии красоты и знания. Истина. Знамя мира объединит все культурные задания и даст миру то достижение, которое так необходимо. Так несущее устремленное искание откликнется на все утверждения народы истинно объединяются под этим знаменем. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры. Не может народное понимание обнять все нужды эволюции без культуры. Потому знамя мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию культуры. Человечество не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество процветать без знания величия культуры. Знамя мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чем заключается восхождение. Истина, спасение в культуре. Так знамя мира несет лучшее будущее. Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь иерархии, огонь служения – принципы нового мира. Потому объединенные дуги сознаний так творят высшую волю. Истина, великое знамя покроет весь мир. Истина, великое время великих завершений. Так приходит время великих действий. Знамя мира покрывает все жизненные проявления на благо народов. Вот почему для знамени всеобъединяющего Николаем Рерихом был предложен знак, прошедший через многие века, вернее, через тысячелетия. Знамя мира и культуры имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые сферы, как символ вечности и единения. Художник поместил на это знамя изображение одного из основных архетипов человеческого сознания, символ триединства всего сущего, на котором зиждется гармония бытия. Этот символ остается столь же близким нашей душе, как и в те времена, когда наши предки наносили его на скалы, печать, ювелирные украшения, храмы, иконы. Этот же знак связывает священные образы по всему миру. В контексте пакта Рериха знак знамени мира обычно толкуется как прошлое, настоящее и будущее в кольце вечности, либо как наука, религия, искусство в кольце культуры. Но при этом число подобных истолкований практически не ограничено. Человек как тело, душа и дух. Знание, любовь и красота, объединенные мудростью и так далее, и так далее. Но теперь уже само человечество – с остатками черной ложи может уничтожить планету. Человечество уходящей расы слишком самонадеянно, упрямо и слишком заражено скепсисом. Оно в большинстве своем не верит в иерархию света и не любит ее, продолжает упорствовать в отрицании основ данных иерархии света. Отделение жизни от религии, религии от науки, науки от искусства, целый ряд отделений и разделений являет старый мир. Все это привело к разделению в самом человеке, к отделению в нем высших принципов от низших и в результате к полному духовному обнищанию. Как войдет отделенный от жизни Христос? Только пониманием практичности и жизненности его учения. Когда евангельские положения будут приняты как формулы, за которыми стоит целая наука, еще почти не открытая и не исследованная наука, таящая в себе новые бесконечные возможности для людей, тогда к Христу заново подойдут, как к другу, учителю и благодетелю человечества. Не молиться, но следовать будут, принося признательность за открытие пути, и в этом будет лучшая молитва. Владыки света хотят стать сотрудниками людей. Безысходность положения и поиски выхода направит людей на сотрудничество и объединение. Очень трудно отрешиться от старых понятий и увидеть в богах сотрудников. Но те, кто совсем отказались от богов, легче примут сотрудников. Объединение религий с наукой поможет многим, для кого иной путь восприятия закрыт. Этот назревший и мучительный для многих вопрос о значении религии и ее месте в жизни будет вскоре разрешен в свете новой науки, первые искры разумения которой уже сверкают во всех концах планеты. Теперь только от коллективной мыслительной энергии людей зависит, быть человечеству или не быть. Между тем, писала Елена Ивановна Рерих, положение Земли требует неслыханного ускорения в росте сознания и улучшения нравственности, чтобы спасти лучшую часть человечества от страстной, тяжкой участи лишиться своего домика. Ведь с утратой нами домика произойдет огромная задержка в эволюции земного человечества из-за невозможности немедленного ему предоставления нового, подходящего пристанища, вернее, лучшего домика для дальнейшего развития. Не так легко приспосабливаться к негодным условиям. Культура в опасности. Ущербы в этой области настолько велики, что можно их считать невосполнимыми и непоправимыми. Падение знания и всеобщее огрубение означают разнобой между эволюцией человечества и эволюцией космической. Самые разрушительные силы направлены, чтобы омрачить зачатки объединения. Каждый соединитель подвергается лично опасности. Каждый миротворец похуляется, каждый работник высмеивается. Так служители разложения пытаются стереть с лица земли знамя просвещения. Труд невозможен среди вражды. Строение немыслимо среди взрывов ненависти. Содружество борется с человеконенавистничеством. Антикультура – это раковая опухоль на теле планеты. В последние 80-100 лет пышным цветом расцвела антикультура. Сначала она поразила Запад, а после почти все человечество. Опасность антикультуры не только в прямом действии на сознание и поведение людей, она мимикрирует, маскируется под культуру. Человеконенавистническим комитетом 300 тщательно контролируется большинство талантливых деятелей науки и искусства. Комитетчики, выращенные и воспитанные самим князем мира сего, очень боятся и ненавидят настоящую культуру, распространяя зловонную заразу пошлости, разврата и невежества по всему миру. Николай Рерих писал: «Мы уже не раз говорили, что никакие указы не создадут культуру и не защитят ее, если общественность будет безразлична и бездеятельна. Культура есть выражение всего народа. Защита и возвышение ее есть всенародная обязанность. Положение культуры на земле за малыми исключениями весьма неудовлетворительно. Варварские разрушения, непоправимое уничтожение, унижение человека происходили на глазах у всех. Кто-то негодовал, а кто-то не уделял внимания происходящему вандализму. Многие вообще не отличали культуру от механической цивилизации. В школах, народных школах понятие культуры не произносится, и кто-то предполагает, что это нечто от агрокультуры или спорта. Не говорится, что долгожданный мир придет через культуру. И далее слова Николая Константиновича Рериха, великого учителя, логоса нашей планеты, более актуальны, чем многие десятилетия назад. Не будем скрывать друг от друга те необычайные кризисы и потрясения, колеблющие мировые основы. Не будем перечислять эти бедствия, ибо они известны каждому из нас, и не только известны, но и ощущаемы самым бедственным образом. Но это уже не предположение, но уже труизм. Потому мысль об охранении основ высшей цивилизации, высшей культуры именно сейчас встает так необычно повелительно. Все чуткие умы мира понимают серьезность настоящего положения. Только что выдающиеся умы заметили о необходимости построения нового Ноева ковчега ввиду несомненных опасностей окружающих человечество. Об этих опасностях замечали все культурные водители из разных стран. При самых разных обстоятельствах приходили эти зовы Кассандры. А последующие события лишь подтверждали, что это не были безответственные глаголы. Чтобы решиться сказать, что мысли и заботы о сохранении прекрасного, а тем самым о росте прогресса не нужны, нужно сделаться тем варваром-разрушителем, который лишь иногда в моменты упадка цивилизации поднимал свой голос и руку. Итак, не будем говорить о противниках, ибо предпошлем, что мы живем не в варварские времена. Значит, перед нами лежит задача постепенного продвижения и внедрения в сознание народов мысли о неотложности и о необходимости обновления сугубой бережности ко всему творческому, созидающему, положительному. Разрушение и разложение утомили дух человеческий. Они внесли не только огрубение, но и отупение, которое начало удовлетворяться лишь самыми грубейшими формами проявления. В небрежении находится культурное начинание, ибо существует ошибочное мнение о том, что сейчас не время о них думать. Когда гремит сос духа человеческого, тогда время думать и о спасительном круге, который вынесет опять ко временам великолепного расцвета. Ведь мы оптимисты и понимаем, что стоит мышлению объединенно устремиться к охранению и укреплению строительных начал, как все остальное приложится. И самые трудные проблемы, разве не решались они именно основами высшей цивилизации и культуры? Сама история человечества за наши соображения. Кажущиеся препятствия и непонимания, пусть будут они лишь теми скрытыми возможностями, которые расцветают при одолении препон. Ведь во всяком случае мы не отступим от идеи сугубого охранения истинных сокровищ Духа. Мы хотим жить, и потому каждое омертвление нам противно. Не случайно мир мыслит о мире, ибо действительно вражда и взаимная ненависть дошли до предела. Нарушение творческой жизни увлекает поколение в бездну одичания. Никакие поверхностные признаки цивилизации не скрывают одичания духа. В этой вражде среди земных смятений разрушаются истинные ценности, творения духа человеческого. Не будем оглядываться назад, где столько плачевных примеров, когда людям приходилось писать памятные слова. Разрушено человеческим неведением, восстановлено человеческою надеждою. Именно ради этой надежды человечества на лучшее будущее, на истинный прогресс духа необходимо охранить истинные ценности. Не буду напоминать историю нашего пакта, над которым работало несколько комитетов, Международный союз и две международные конференции. Несомненность нашей мировой идеи подтверждается существованием Красного Креста. Если Красный Крест печется о телесно раненых и больных, то наш пакт отражает ценности гения человеческого, тем охраняя духовное здоровье. Мир всячески мыслит о мире. В каждом мирном предложении заключается стремление к тому же мировому прогрессу и благосостоянию. Каждый на своем языке повторяет благую формулу доброжелательства. Вот и мы знаем, что, охранив, подобно Красному Кресту, все творческие ценности человечества особым знаменем, мы вытесним этим порядком и само понятие войны. Если весь мир покроется знаменем охранения сокровищ истинной культуры, то и воевать, и враждовать будет негде. Были голоса, замечавшие, что зачем мыслить об охранении, когда проще, казалось бы, вообще прекратить войну. Но в то же самое время, когда такие голоса были слышимы, уже новые сокровища человечества разрушались, и земля покрывалась новыми стыдными знаками. Итак, будем же, прежде всего, священно охранять творческие сокровища человечества. Прежде всего, согласимся на самом простом, что, подобно Красному Кресту, знамя в значительной мере может призывать человеческое сознание к охранению того, что уже по свойству своему уже принадлежит не только нации, но всему миру и является действительной гордостью человечества. Нам могут сказать, почему мы мыслим о войне. Но ведь никто и не говорил, что знамя нужно лишь во время формально объявленной войны. Ведь принцип охранения человеческих сокровищ нужен и во многих других случаях всевозможных потрясений. Действительно, не одна война, но многие потрясения и конвульсии человечества почему-то особенно яро обрушиваются на памятники культуры. Можно привести бесчисленное множество печальных примеров. Кто-то сказал, что при дальнобойных орудиях знамя не может быть охранителем. Но ведь и Красный Крест также точно не может быть зрим физически на далеких расстояниях. И тем не менее, никто не будет отрицать высокую гуманитарную полезность учреждений Красного Креста. Люди глубоко понимают, что материальный кризис не может быть превращен в благосостояние одними декретами. Ведь сердце человеческое должно согласиться на разоружение и сотрудничество. И в этом общечеловеческом постулате все, что напоминает об истинной культуре духа, о творчестве, о строительстве, должно быть обережено и утверждено. Пусть знамя мира, может быть, еще не развивается над всеми хранилищами творчества. Иду дальше. Пусть оно временно пребудет внутри этих учреждений физическое его место. Не так уж сейчас безусловно. Важно, чтобы росло и укреплялось его духовное значение. А для укрепления этого духовного значения и понимания каждый может действовать посильно в своей сфере. Мы опять приходим к идее бесконечной цепи. Когда приобщившийся к благой идее берет на себя приобщить к ней хотя бы семерых друзей своих, и таким образом это моление о культуре и мире в быстро нарастающей прогрессии безудержно входит в жизнь. Нужен не столько еще один закон, сколько еще одно повелительное желание, одна народная воля всемирно охранить светочи человечества. Сегодня мы можем убедиться, как необходимы и своевременны были усилия Николая Константиновича Рериха по созданию пакта мира и знамени мира и культуры, объединяющие в своих лучших устремлениях все народы Земли. Наступающая эпоха огня – эпоха культуры, и под ее знамена призываются все. Встать под знамя культуры – значит войти в поток эволюции и двигаться с ним. Отстраниться от него будет знаком принадлежности к космическому сору. Из эволюционного потока людского будут выброшены все, кто не пойдет в ногу с жизнью. Эпоха всеобщей культуры, эпоха света, даст свет всем. Лишь отвергшим его места в жизни не будет. Им с планеты придется уйти, чтобы вновь на нее уже никогда не вернуться. Землянам необходимо строить эпоху высшей нравственности, основанной на абсолютной бескорыстности и благодарности величайшему логосу Солнечной системы по формуле «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Если земной человек еще не осознал этой формулы жизни духа, если его духовность дремлет, то необходимо ее пробудить. Когда этого невозможно сделать обычными средствами, тогда будут применены более суровые, даже если они будут нести великую боль и огромное страдание. Великий космический закон гармонии и его исполнители не являются жестокими, но иногда вынуждены проявить суровость. Учитель света указывает. Сгущение атмосферы указывает на приближение сроков. И мы в напряжении небывалом. Все, но по-разному чувствуют это нагнетение и по-разному ответствуют. И всем нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противоборствовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться, ибо невозможно будет выдерживать такое нагнетение разлагающих энергий. Космически наступает конец черному веку. Не смущайтесь неистовством тьмы и теми удушающими мерами, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар будет страшен. Преображение мира, конечно, утверждается в самом высшем напряжении. Все пертурбации, все смещения, все болезни сопровождают это преображение. Самоустремленные энергии приводят в движение огни. Так в эпоху огня мрак сгущается, и все напрягается в огненном стремлении. Зло творится тьмой сгущенную. Свет преображает мир. Так в великое время явление всемирной трансмутации насыщает пространство. Так в эпоху огня, когда свет борется с тьмою, явление знамени мира есть тот основной знак, который даст новую ступень человечеству. Так под этим знаком объединятся красота, знание, искусство и все народы. Так только высшие меры приложимы к знамени, истинно. Елена Ивановна Рерих, великая женщина, жена Николая Константиновича Рериха, ученый, теософ и космический учитель, писала: «Всеми силами боритесь, отстаивайте ваши права во имя общего блага, во имя культуры. Полумеры везде губительны, требуйте полной победы, полного освобождения, чтобы все средства обратить на расширение культуры страны. Не бойтесь увеличения деятельности и количества всяких комитетов, ибо законны все наши действия и светлы наши начинания. Сейте шире широкого, ибо не знаете, где взойдут самые тучные колосья. Колокола нужны во всех странах, перезвоны дают симфонию. В момент надвигающейся разрухи мы зовем к строительству, к охране культуры и самих основ бытия. Перед нами время величественное и грозное, и потому только напряжением всех сил победим. Думайте шире широкого. Все вместе обсуждайте, как лучше понять и применить посылаемое. Умейте с достоинством отвечать всем невеждам и разрушителям культуры. Сейчас нужно явить самое широкое понимание знамени мира. Нужно понять знамя мира и культуры как величайший символ. Новые события идут и заставят призадуматься противникам культуры. Сейчас каждая страна должна призадуматься, как лучше охранить свои культурные достояния, а не прекращать деятельность, украшающую облик нации и страны. Если вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить, и о каком будущем государственном устройстве вы мечтаете, с достоинством вы можете ответить: мы хотели бы жить в стране великой культуры. Страна великой культуры будет вашим благородным девизом. Вы будете знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, где почитаемы истинная красота и знание. Величайший логос Солнечной системы – землянам. Возрастание интенсивности волн космического огня пойдет стремительно. Кто устоит? Все слабое перегорит. Тысячекратно лучей Владыки Света возрастет сила и покроет всю землю от края до края. И лик его в этих лучах будет явлен многим и для многих. Матерь мира зальет лучами своими планету, сливая их с лучами Владыки Майтреи. Готовьтесь оставить земные дела. Духовный доспех воинов света преобразится и засияет мощью лучей и огней от Матери Мира и Владыки Майтреи Исшедших. Усторится их мощь. По сердцу приемлемость света огня. В готовности будьте. Урочен момент и молниеносен своей быстротой. Предупреждаем, дабы равновесие не потеряли. Смятения будут. Света столбами или башням будут подобны мои воины света и прибежище множеств. Кто сможет помочь метущимся толпам и объяснить космичность момента, ринуться к тем за спасением, кто светоутесам подобно среди бурунов и прибоя космических волн будет стоять, возвышаясь над общим смятением множеств. Утесы мои, башни духа, света столбы примут мощь устремленных лучей, становясь как бы распределителями пространственного напряжения огненных волн и принимая их первый прибой или напор. Трудное время, грозное время, великое время, чудное время, сияющее время для зрячих и ждущих прихода, и счастье, и радость для близких моих. Им указую прибыть в напряжении полной готовности. Момент всепланетной, значимости необычайной. Возможно обращение ко множествам, чтобы успокоить смятение и объяснить. Кто же другой сможет выполнить это? Условие первое. Равновесие полное, спокойствие духа. Мы тоже в твердыне готовы. И равновесие наше непоколебимо. Готовность на всех планах. Великое ожидание в готовности напряжения духа. Время суда и решений. Но судья – каждый сам над собой и сам же решающий и приговор выносящий. Примет меня или отвергнет, тем и решит жребий свой. Тьма не имеет во мне ничего, и потому тьме подойти будет не с чем. Но имеющий подойдет. Им, хотя бы искры имеющим, помогите ко мне подойти. Заступник ваш, друг и отец преобразится и станет владыкой Майтреей, но столь же останется близким для вас и доступным, как был, как прежде, ибо знает любовь и преданность вашу и вашу готовность помочь. Указую сплотиться вокруг знамени владыки Майтреи.